Здравствуйте. 170-й подкаст из серии «Немного оглянувшись», которая публикуется на сайте shlomorad.com. Автомобили. Вообще-то я еще своими глазами видел Победы. Машины такие были, причем не в музее видел, а на дорогах. Они там ездили по этим дорогам. Такая большая штука и, судя по всему, довольно-таки тяжелая. С закругленными формами, черная. Я думаю, что если бы вот такая Победа сейчас появилась на современных дорогах, на современных трассах, смотрелась бы она весьма и весьма стильно. Еще из детских воспоминаний. Причем, поймите, я ведь не всегда могу сказать совершенно определенно, что так оно и было. Может быть, оно было действительно так, а может быть, эта картина существует только в моих воспоминаниях, и на самом-то деле оно было не совсем так. Ну вот, это мои воспоминания, и другого фактического материала у меня нет. Так вот, я помню, что грузовых машин было больше, чем легковых. Но это и понятно, откуда было им взяться, этим легковым машинам. Из-за границы их не завозили, во всяком случае в Красноярске, в котором я проживал в то далекое время, иномарок не было. Были три основные марки машин, названия которых почему-то связаны с географическими пунктами. Ну, наверное, там их и делали. Это что? Это, конечно же, «Москвич» и, конечно же, «Запорожец». Ну и, само собой, разумеется, «Волга». Сначала эта «Волга» называлась «ГАЗ-21», она была такая тоже немножко закругленная, а потом она же превратилась в «ГАЗ-24», это было уже нечто более квадратное. Правда, были еще вот это, вот такие треугольные инвалидки. Вот это вот, наверное, и весь ассортимент марок машин. Их было относительно мало, потому что, видимо, и выпускалось их мало, и покупалось их тоже, ну, скажем, стоимость машины, насколько я помню, ну, была что-то порядка 4-5 тысяч рублей, а зарплата составляла все те же фольклорные 120 рублей в месяц, это зарплата инженера. Так что накопить эти тысячи было непросто. Но народ как-то умудрялся. Видимо, на количество машин влиял не столько дефицит денег, сколько все-таки дефицит самих машин. Купить их по госцене, тогда еще было такое выражение, наверное, оно уже просто не существует, госцена, можно было как-то сложно. Выделялось несколько машин на определенное предприятие, и на этих предприятиях, естественно, была очередь, и вот в соответствии с порядком очереди. Сам процесс покупки машин тоже представлял собой довольно леденящее душу зрелище. Я, правда, в нем никогда не участвовал, я был тогда еще маленький. А вот мама рассказывала, что там народ приходил в эту... Дело в том, что ведь покупка осуществлялась за наличные, вот за эти самые бумажные деньги. Других не было. Карточек там, чеков, счетов. По-моему, ничего такого не было в то время. И вот мама говорила, что приходили люди откуда-то из глубинки, из деревни, снимали сапоги, разматывали портянки, и из этих портянок все это и вынималось, все богатство, скопленное там, не знаю, поколениями, наверное, одолженное у соседей, и вот. Деньги они в портянках носили, потому что, ну, чтобы не украли, а как еще? Только вместе с ногами, если. И пробок, понятно, в те времена, ну, во всяком случае, я не помню автомобильных пробок, потому что просто не было субстрата для образования этих пробок. Автомобилей было очень мало. Но я рос, а вместе со мной и почти так же неуклонно рос, точнее, росло благосостояние советских людей. И машин на улицах постепенно становилось больше. Народ их покупал. Появились автомобильные барахолки, где стояли в несколько рядов продаваемые машины, и ходили между ними потенциальные покупатели, и было очень принято, видимо, просто правило хорошего тона, пинать колеса этих машин. Вот он к машине подходил и пинал эти колеса несчастные, видимо, тем самым давая понять, что вот он как бы может и купить. Но хозяин машины терпеливо ждал, пока тот отпинается и, может, что-нибудь спросит. Появилась возможность купить «Волгу». Для инженера, да, вот того самого, со 120 рублями месячного оклада, появилась возможность купить «Волгу». И чаще всего это осуществлялось вот таким путем. Нужно было отработать что-то порядка 2 лет за границей. Очень популярен был почему-то Египет в те времена, видимо, там шла какая-то большая советская стройка. И вот через 2 года такой инженер возвращался, во-первых, с деньгами достаточными для покупки «Волги», и еще после этого тоже немножко оставалось, и, во-вторых, совершенно официальным правом на законном основании купить эту «Волгу» по госцене. В нашей семье тоже появилось первое автотранспортное средство. Родители купили «Запорожец». Белый, правда, не новый. И поскольку мой папа был инженер, механик, перед глазами, когда я вспоминаю этот «Запорожец», довольно часто возникает картина «Запорожца с торчащими из-под него папиными ногами». По случаю покупки «Запорожца» выпросили у знакомых гараж попользоваться. У них у самих машины не было, а гараж был. Это вот тоже любопытное занятие. На покупке машины дело не останавливается. Нужно ей покупать дом машине. Вот в Израиле, в котором я проживаю последние 23 года своей жизни, это, кстати, одно из первых впечатлений моих израильских, машины не держат в гараже. Они стоят на улице, вот на проезжей части дороги. Часто есть стоянка возле дома, стоянка, предназначенная для автомобилей, принадлежащих жильцам этого дома. Или если нет, то просто на улице, как обычно, вдоль тротуара стоят машины. Есть, конечно, видимо, такие попытки построить для машины гараж. То есть возле некоторых частных домов видны вот эти строения, которые, судя по размерам, предназначены для машины. Но эти строения, насколько я вижу, очень часто заполняются какими-то хозяйственными каким-то хламом, становятся или складом, или мастерской, и вот этот хозяйственный хлам, он вытесняет машину наружу, на улицу. Вот пусть стоит, как все нормальные машины. Есть еще вариант. Это опять-таки относится к частным домам, вокруг которых есть какая-то территория. Вот там для машин делают не строение, а площадку. И это не просто площадка, а бывает так, что делают некую беседку такую. То есть крыша из винограда, например. Зачем это нужно? Потому что в Израиле солнце светит долго, сильно, жарко, и машина выгорает, краска на машине. Так вот, с одной стороны, этот виноград защищает машину от солнца, а с другой стороны, виноград все-таки, ну, кушать можно. Но это тоже практикуется сравнительно нечасто, потому что, ну, все-таки это ведь площадь. Машина, стоящая на своей личной территории, занимает какой-то кусок этой территории. А если поставить ее на общественную вот эту вот площадь, которая все равно иначе никак не используется, значит, свой кусок территории не занимается. А гаражами в Израиле называются гараж на иврите «мусах». Так вот этот «мусах» – это просто авторемонтная мастерская, никак не предназначенная для стоянки автомобилей. Ладно, к Израилю мы еще вернемся чуть попозже, а вот гаражи, все-таки гаражи в Красноярске. Я слышал такое выражение как-то, что гаражи ведь там были объединены, они такими рядами стояли, образовывали целые комплексы. И вот я слышал название таких комплексов «Воруй город». Потому что, ну ведь гаражи, основная функция гаражей, насколько я себе представляю, это не столько не столько хранение машин, нет, наверное, все-таки основное хранение. Но вокруг этого занятия хранения машин тут же образовалась целая культура, такая очень своеобразная. Это была культура мужского времяпрепровождения. Вот, скажем, в Англии есть там бары, пабы, вот там мужики собираются. В других местах есть еще какие-то специ... Потому что ведь мужику дома... Ну, чего ему дома? Ну, как только дома останешься, тут же жена тебя пошлет. Это я рассуждаю с точки зрения вот тех вот красноярских мужиков, которые мне об этом рассказывали. Дом остался, что? Значит, сразу жена тебя к пылесосу пристегнет и скажет этим пылесосам елозить там в разных местах квартиры. Ну, что, у тебя выходной день, может быть, как раз. А так пошел в гараж. Вроде бы совершенно легитимное занятие. В гараже всегда есть что делать. В машине всегда есть что покрутить. И вот я помню, там в гаражах, особенно летом, вот идешь, двери открыты, и там мужики вот в этих часто халатах таких черных технических, некоторые даже в каких-то технических головных таких шапочках, таких уборах, что-то там возятся с отвертками, и так они редко, в общем, по одному там они этим занимаются. Они, как правило, стаями там что-то. Вот смотришь, уже кто-то какую-то бутылку откуда-то принес нечаянно, и уже как-то веселее стало... отвертку крутить, а смотришь, там еще что-то случилось, вон кто-то потащил уже что-то там какое-то такое большое железное, откуда-то раздобыл. Ну и так вот, вот это вот жизнь. Клуб, о, вот это был мужской клуб, гараж. То есть народ постепенно усаживался за руль. Так или иначе приобретал машины. Был у меня один одноклассник, мы с ним даже дружили немножко. И вот его папа купил «Волгу». Нужно сразу же сказать, что папа его работал... Это называлось карбюраторщик, но в таксопарке. Но судя по названию этой профессии, в машине когда-то была такая деталька, называлась карбюратор. Кстати, этот карбюратор мне нужно было чертить схему его и его работы на выпускном экзамене по труду в 9 классе. Да, наверное, в 9. И как-то я вот... Ну, во всяком случае, название карбюратора я вот с тех пор запомнил. Так вот, он занимался починкой карбюраторов, скорее всего. Я помню, мы с ним как-то один раз шли по улице, так просто случайно встретились. Вдруг он наклоняется и поднимает с земли там какой-то моток, какой-то проволоки такой, не знаю, совершенно невзрачный. А там полно лежало всякого такого вот... Ну, это не мусор, судя по всему, но, видимо, уже перешедшее в категорию мусора там, в Красноярске, на земле, лежало. И вот он поднимает ее, показывает мне, говорит... Вот ты, Вовка, не понимаешь, что это такое. Меня тогда так звали. Это Вовка, знаешь, что говорит? Это в карбюраторе там вот какая-то дырочка есть. Там он мне что-то объяснял. В эту дырочку как раз вот эта проволока проходит. И там что-то... В общем, совершенно ценная проволока. Ну вот, в общем, насобирал на «Волгу». Причем «Волга»... Ну, я, зная этого папу, я уверен, что у него там все было так оформлено, эта «Волга», что никакой орган, а тем более органы, никакого носа не подточат. Но вот я просто не помню, чтобы я видел цвет машины вот, подобный до того или после того. Это была не черная «Волга», что он обкомовец, что ли? И даже не темно-синяя «Волга», как у этих вот инженеров, которые из Египта привозили это все. Тут поднимай выше, тут карбюраторчик таксопарка. Это была машина глубокого-глубокого темно-зеленого цвета, еще и с какой-то искоркой. Вот смотрел на нее, и чувствовалась в ней глубина вот этой... Вот этого покрытия, этого цвета. Очень было красиво. Очень. Ну, я за всем этим, и за автомобилями, и за жизнью гаражей наблюдал со стороны. Потому что хотя у нас в семье машина и была, но к идее вождения автомобиля я очень прохладно относился. Как-то мне было непонятно, что, мол, так ведь ездить можно и на автобусе, а в крайнем случае, в самом крайнем, есть такси, есть друзья. Чтобы немножко прояснить ситуацию, я скажу, что я работал дерматовенерологом. И чтобы еще больше прояснить ситуацию, можно послушать подкаст, который называется «Кожвендиспансер». Там вот я рассказываю про эту работу. Сейчас я посмотрел, это подкаст номер 2. Так, приблизилось время уезжать в Израиль. И пронесся довольно отчетливый слух, что для того, чтобы ехать в Израиль, очень хорошо было бы себе сделать права в Союзе. По двум, как минимум, причинам. Во-первых, потому что в Израиле признаются советские права, и не нужно пересдавать. А в Израиле, кстати, сдать на права – это занятие очень, очень трудозатратное и очень, в общем-то, дорогое. Ну, можно это, конечно, все осилить, и то, и другое. Масса людей через эти мытарства проходит, но это долго. Потому что, чтобы сдать на экзамен, нужно взять какое-то количество определенное уроков вождения. Каждый урок стоит там ощутимо. А, как правило, с первого раза никто этот экзамен не сдает, и поэтому нужно брать дополнительные уроки вождения. А советские права, они все эти мытарства отменяли. Я говорю, что это было 23 года назад. Сейчас наверняка ситуация изменилась. Так вот, одна причина была, что не нужно в Израиле сдавать на права, приехав с советскими правами. А вторая причина была, что обладателю вот таких советских прав в течение первых 3 лет жизни в Израиле при покупке первой машины предоставлялись очень ощутимые скидки. То есть ему скашивали все таможенные налоги. И фактически получалось, что он платил за машину, за новую машину. Он платил 60% от ее стоимости. И вот я, уже, так сказать, настроившись основательно ехать в Израиль, пошел учиться на права. В автошколу при ДОСААФ. Но учиться как раз, вот теорию учиться, там какая машинка первая поедет, какая за ней поедет, это мне нравилось, да, я такие задачки любил тогда решать. А вот с практической частью, а практическую часть нужно было отъездить какое-то там количество часов. С этим получилась некая заминка, потому что, ну вот, приходишь в гараж, говоришь, вот мне бы поездить, а тебе профессорско-преподавательский гаражный состав говорит, а ты на календарь сегодня смотрел? Ты там красное число видел? У них там каждый день был красный день календаря. То есть они были, в общем-то, не трезвы, а потому выехать на линию в таком состоянии они не могли. Но в те моменты, когда они все-таки могли дыхнуть в трубку, не особо опасаясь, машины были сломаны. Ну, я наездил где-то, я думаю, что меньше половины положенных мне часов. А потом перед самым экзаменом этот представитель этого профессорского преподавательского состава этого прибежал к нам, к нашей группе и сказал, так, вы знаете положение, да? Положение такое, что люди, не откатавшие положенное количество часов, к экзамену не допускаются. Так что вот вам ведомость, вот тут мне распишитесь, что вы все отъездили сколько положено. Ну а что нам делать было? Мы расписались и были допущены к экзамену. Но на экзамене вдруг оказался там какой-то знакомый мой, как кто-то там знал моего папу, там что-то, в общем. В конце концов, мне предложили сесть в машину и проехать там метров 30-40 по двору. Сказали, отлично, отлично ездишь, просто замечательно. Ни одной аварии, все, сдал. Так, приехав в Израиль, водить машину я все-таки не умел. И когда постепенно приблизился к концу этот срок 3-летний, когда можно было купить машину по скидке, я решил все-таки ее покупать и решил все-таки на ней ездить. А чтобы ездить, мне понадобилось брать уроки. Просто я взял учителя, вождения, и мы с ним ездили. И когда я хоть чему-то научился, я начал пробовать свою машину. Эта проба таким образом выглядела. Я садился в нее в 4 часа утра, иногда даже раньше, пока еще нет никаких машин на улицах, и даже светофоры не все работают. И пытался вот... Я там нашел какой-то дворик такой, недалеко от нашего дома, чтобы далеко не ездить. И в этом дворике был такой вот склон. Склон. И вот на этом склоне я тренировался и трогаться, тормозить, во-первых, на этом склоне, а потом вот вверх, чтобы... Это же была машина с ручной коробкой передач, да? Ну и вот я там тренировался. Не знаю, жильцы, как они к этому относились. Мне из машины не было слышно, потому что гул двигателя, трогающегося в гору автомобиля, заглушал там все, что он мог заглушить. Прощаясь со мной, мой учитель сказал, что он лично знает некоторых людей, которые водят машину еще хуже меня. Пожал мне руку, сказал: «Береги себя», и на этом мы расстались. Я остался один на один с этой машиной. И нужно было ехать. Для начала я освоил маршрут от дома до работы. Это было минут что-нибудь примерно 20. Ездить было страшно. По-настоящему страшно. После этой 20-минутной поездки мне нужно было минимум полчаса отлеживаться. Или, по крайней мере, отсиживаться, но в каком-то таком полулежачем состоянии. Ну, это заняло месяца, наверное, не помню, сколько там, 3, 4, 5. Но и в конце концов я настолько привык ездить, что уже когда просто шел по тротуару, шел ногами. И мне нужно было посмотреть, что делается у меня за спиной. Я искал перед собой слева зеркало заднего вида. И, не найдя его, очень удивлялся, что такое, в гараж надо ехать, ремонтировать. Первая машина была Fiat Uno. Проще нее и дешевле ее, я думаю, был только Жигули, да. В то время в Израиле еще продавались Жигули. Не то чтобы они продавались, продавались они в том смысле, что они были выставлены для продажи. Но покупать их я, может быть, только одного человека знаю, который... Хотя не уверен, что он их купил. Может быть, он их привез оттуда, из России. Зачем он это сделал, и то, и другое совершенно непонятно никому, ему самому в том числе. Но это состоялось. Сделка состоялась. На своем «Фиате» я проездил лет, наверное, 7. Я не могу сказать, нет, я должен все-таки здесь вот покаяться и попросить у него прощения, потому что я все-таки я не автомобилист, видимо, по своей натуре. Я очень плохо следил за своей машиной. И она, понимаете, когда за чем-либо плохо следишь, за машиной, за человеком, за собой, в конце концов, оно приходит в какое-то, переходит на другой уровень существования. И вот мой «Фиат», он тоже был... Ну, так себе. Настолько так себе, что я последние года 3, наверное, даже не платил за него полную страховку, которая включала в себя компенсацию на случай угона. Потому что я думал, ну, кому это надо? Мне это тоже уже практически не надо, но чтобы кто-то польстился вот на это, затратил какие-то усилия по угону вот этого, вот, да, ну, вряд ли такие люди найдутся. И, в общем-то, его угнали. Совершенно неожиданно для меня. Я после работы выхожу на стоянку, смотрю, нету ни здесь, ни там, обошел там. Может быть, я забыл, где я его поставил, такое тоже случалось как-то. Нет, ничего я не забыл, просто его угнали. Ну, угнали и угнали, потому что стоил он уже копейки в те времена. Остался я без машины, это было непривычное состояние. И особенно оно было непривычно, потому что я устроился работать в некие места, немножко отдаленные от Иерусалима. Туда, конечно, ездил автобус, но не очень часто, и нужно было добираться на трэмпах, и это все было неудобно, и пришлось купить еще одну. Да, нужно сказать, что покупка машины в Израиле – дело, в общем-то, не сложное. Вопрос в том, какие у тебя запросы. За 5000 шекелей можно купить машину. Ну, машину, условно машину. Она на колесах, она даже ездит. Ну, такая древняя, старая какая-нибудь машина, такая поношенная, поезженная, может быть, даже не с первых рук, а с каких-нибудь вторых, третьих, четвертых. 5000 шекелей – это сейчас, по-моему, это сейчас минимальная заработная плата. Что такое минимальная заработная плата? Ну, меньше которой платить человеку просто нельзя. То есть человек, проработав, не знаю, подметальщиком улиц месяц, вот на эту полученную сумму может купить себе машину. Вот такую вот, ветхую. Но которая передвигается. У нас тут есть один мой односельчанин, он вот занимается таким делом. Он вот таких вот машин за 5, 6, 7 тысяч накупил себе штук, там, не знаю сколько, 5, 6, 7 у него таких машин разных. И он их как бы сдает. Вот тебе нужно куда-то срочно поехать. Он тебе ее вполне может предоставить в пользование, взяв за это соответствующие деньги. Он находится в контакте с арабскими гаражами. Там ремонтируют машины за очень небольшую цену. Но там же за ту же цену ее могут и угробить окончательно или не окончательно. Но он разбирается в машинах, поэтому во время ремонта он там стоит где-то возле нее. И вот как-то все это у него, я не могу сказать, что процветает, но, по крайней мере, вот как-то он этим занимается. Ну, правда, машины-то, вы сами понимаете, да, там, чтобы посмотреть назад, тоже зеркальце нужно рукой подворачивать, и там, ну, не все открывается, не все закрывается, и как-то я ездил тут на курсы по здоровому питанию. Там такой был здоровый-здоровый народ такой, который занимается собой очень скрупулезно, этим своим питанием он занимается очень тщательно, дыханием он тоже занимается и движением. И вот такие вот люди, которые занимаются своим здоровьем. И я брал у этого своего соседа машину, чтобы туда доехать. А машина была, я не знаю, куда у него выхлопная труба была направлена. Во всяком случае, запах бензина там был, ну, невыносимый, даже при открытых окнах. И вот я заходил, выходил из этой машины и заходил в комнату, в которой сидели такие здоровые люди, занимающиеся собой. И вот первый же их вздох после моего прихода, я думаю, половину здоровья сносил им напрочь. Потому что я пропитан был весь этим вот этим, чем там пахло. Не знаю уже, что туда включало, но явно не очень благоприятное для здоровья. Так нужно сказать, что, в общем-то, автомобилистом я так и не стал. Да, вот для меня машина должна быть в пользовании, примерно такой же, как автобус. Что автобус? Зашел в него, проехал, доехал, куда тебе нужно, вышел из него и забыл про его существование вообще. Ни где он стоит, ни зачем он стоит, ни когда заканчивается время стоянки, а уж тем более, когда ему нужно проходить годовой осмотр, и почему у него там скрипит эта дверь и отваливается вот эта трубка. Ничего я про него не знаю и знать не хочу. И живу себе припеваючи. С машиной так не проходит. Вот такая машина была у меня в течение некоторого времени. Опять-таки, связано это все с работой. На работе там, на одной из моих работ, поскольку эта работа была связана с поездками, мне дали машину. И вот это было почти идеально. Лампочка перегорела там в фаре. Я звоню в фирму. Приезжает пацан, меняет мне лампочку. Что-то там другая лампочка какая-то загорелась у меня там на щитке. Я вообще не представляю, что эта лампочка может обозначать. Звоню в фирму. Они мне привозят другую машину. А эту машину увозят на пару дней куда-то там в гараж. Потом мы меняемся обратно. Вот это было неплохо, но закончилось тоже. Так что сейчас я еду на автобусе, получаю от этого свое удовольствие. Там я сплю, там я читаю, там я слушаю всякие вещи, вот подкасты некоторые в частности. А раз там в полтора, в два месяца, когда мне нужна машина, чтобы выехать куда-то там за город или куда-то там нужно поехать, я беру ее на прокат. А на прощание вот такая вот идея, она совершенно... Нет, я не могу сказать, что она совершенно не связана с автомобилизмом. Она, конечно же, связана и с автомобилизмом, и со всем-всем-всем остальным. Вот Бог. Он как бы показывает человеку эту жизнь как спектакль. Или как фильм, если хотите. И дальше уже дело человека, что он сумеет в этом спектакле понять, чему он сможет из него научиться. И что, в конце концов, этот спектакль в нем, в человеке, сможет сдвинуть в нужную сторону. Счастливой вам дороги! До свидания.